менее маленьких общениях, там более дерзновенно братья обращаются к Господу, говорят. В большей аудитории бывает смущение. А смущение от чего? Чтобы все-таки у Господа попросить благословений или прославить Его в наших молитвах, как-то уступаем другим. И бывает так, что смущаемся. А вот здесь, когда мы читаем Слово Божие, что мы приносим молитву нашу через Господа нашего Иисуса Христа, то Он бы как бы корректирует наши молитвы пред Отцом Своим. Он-то ходатай Нового Завета за нас. Он был искушен во всем, кроме греха, и искушаемым может помочь. То есть всякая наша молитва, которая бывает даже нам, рядом стоящему брату, не совсем как бы понятна, может быть, или надо бы лучше прославить Господа в наших молитвах, и мы смущаемся. Так вот, то, что Бог ложит нам на сердце, обратиться к Богу, вот в таких молитвах и будем обращаться. А Бог нашу молитву приносит пред Отцом Своим совершенной. Почему? Потому что знает Господь движение наших мыслей, знает наши нужды прежде нашего прошения, знает опасности, которые подстерегают нас, и знает Господь, как благословить нас. Все это знает Иисус Христос, потому что Он наш ходатай, и через Него мы смело будем дерзновенно произносить наши молитвы и моления. И для того, чтобы Господь благословил наше общение сейчас, конечно, мы должны открыть свое желание пред нашим Отцом. Прославить Его Господа Иисуса Христа, за то, что Он уже знает наши нужды, и за то, что Он уже готов ходатайствовать за нас пред Отцом Своим. То есть, поблагословить готов нас Господь на это предстоящее наше служение, уже готов. И Он скажет, Господь Иисус Христос, все нужное пред Отцом Своим за нас, и поэтому мы дерзновенно обратимся в наших молитвах к нашему Господу, чтобы Он благословил нас. Аминь. Отец Небесный, мы сердечно благодарны Тебе, что Ты послал нам этот новый день. И в новом дне Ты уже готов благословить нас. Ты уже благословил нас, собрал под покровом этого дома. Благослови движение мыслей наших, речи, которые будут здесь произноситься, все желания Твои, чтобы мы были готовы понимать их и исполнить в жизни служение свое. Наши молитвы мы возносим во имя Твое. Ходатайствуй пред Отцом Своим за народ Свой в нашей большой бывшей стране. Также благослови здесь собранных тружеников Твоих, молодое поколение, которое желанием большим желает прославить имя Твое Святое, служением, которое Ты вручил им. Поэтому, Господи, мы просим у Тебя благословений, милости, водительства Твоего на этот сегодняшний день, чтобы Ты не только присутствовал среди нас, но в наших сердцах мог произносить хвалу, честь, славу и поклонение Тебе. Ты единый достоин этого, и мы благодарны Тебе, что Ты слышишь наши молитвы и посылаешь больше, чем мы просим или о чем помышляем. Хвала Тебе за все, Бог наш, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
Споем «Жизнь за Иисуса».
Братья милые, у нас, конечно, время всегда не хватает и не хватит, но что можем, мы должны делать и дорожить временем. Я хочу все-таки предложить вам один гимн, который, к сожалению, мы редко поем, но он очень нужный, чтобы готовиться к последнему времени и помнить о пути. Это 253-й гимн. Мы когда были в Нижнем Новгороде, нам преподнесли автор этого гимна, которого мы не знали, и слова, и музыка Степанова. В 37-м году он ушел в вечность. «Когда одолеют тебя испытания?» Я думаю, его споем. И думаю, пусть Господь нас наставит и приготовит ко всем трудностям. Но все-таки скажу, что самый лучший информатор – это кто? Он пришел наставить вас на что? На всякую правду. Мы можем не все понять из политических событий, из этих действий, но вот это он наставленный, сей самый Дух Святой, пусть говорит моему сердцу, милые, и пусть Господь сегодня говорит каждому. Давайте встанем и споем. И тут это соль минор, когда одолею тебя испытания.
Когда одолею тебя испытания, когда непосильною станешь в борьбе, и капля за каплей из чаши страдания, и будешь упреки бросая судьбе. Не падай душою, судьбу не послов, есть вера, надежда,
отчет о проделанной работе, такую рабочую обстановку пусть примет наша конференция. Было заседание. Нас просят, чтобы немножко дали времени о Дальнем Востоке сказать. Вчера вот братьев не было, а сегодня из Сибири вот и Германюк подъехал. Сын Степана Григорьевича, он на Дальнем Востоке немножко скажет. И также Кирилл Андрей подъехал, да? Давайте мы вам быстро просим, что есть на сердце, дополните. И потом приготовиться к отчету Молдова. Хорошо, братья? Пожалуйста, Славик, приходи, потом Андрей.
Священное Писание. Из второго послания Коринфянам святого апостола Павла, 6 глава, 10 стих. Здесь записаны такие слова. «Мы нищие, но многих обогащаем». Нам всем, друзья, приходилось видеть людей нищих. В метро или где угодно, их все больше и больше в нашей стране. И разные у нас чувства, когда мы их видим. Но Писание говорит, Христос сказал на Нагорной проповеди, что у нищих духовно есть преимущество. Блаженны нищие духом. Нищие – это те люди, которые постоянно просят. Это те люди, которые в постоянной зависимости. Если бедный человек может как-то прожить, нищий не может. Он полностью зависим от подаяний. Христос сказал, что Господь, Отец Небесный, Бог послал его благовествовать нищим. Когда-то Давид сказал в 39-м псалме 18-м стихом, «Я же беден и нищ, но Господь печется о мне». Царь Давид имел большие сокровища, огромное богатство, еврейский царь, но он сказал, «Я беден и нищ». И в этом, друзья, секрет его глубоких псалмов, его понимания Бога, потому что он себя чувствовал нищим, постоянно зависимым от Бога. В книге Откровения ангелу одной церкви сказано, «Знаю твою нищету, впрочем, ты богат». Это лучше, друзья, чем сказано Лаодикийцу, «Ты думаешь, что ты богат, но ты нищ». Апостол Павел сказал эти слова, «Мы нищи». Когда он был Саулом, гонителем церкви, он себя не считал нищим. Он был учеником Гамалиила, он мог состязаться в слове, но когда он стал христианином, последователем Христа, он признал себя нищим, зависимым от Бога. Чтобы что-то получить, чтобы обогатить кого-то, надо стать в позицию нищеты, стать нищим. В послании к Коринфянам Павел пишет об одной церкви, что глубокая их нищета преизбыточествует богатством. Давайте вспомним, друзья, когда Петр и Иоанн шли в храм, и какой эффект произвела их нищета, когда они исцелил Бог по их дерзновению хромого от чрева матери. Если бы они дали ему большую сумму денег, до конца его жизни хватило бы ему прожить, это бы, друзья, не произвело того эффекта, что произвела их нищета. Они сказали: серебра и золота у нас нет, но есть имя Господа Бога, которому мы верим. Во имя Его встань и ходи. И это произвело очень большое возбуждение, волнение в народе. Есть очень хорошая книга у нас, «Братство, герои веры», о Мюллере, других детях Божьих, которые были нищими. Друзья, нищими материально. Когда мы читаем, как он, Мюллер в частности, на завтрак выпрашивал у Бога деньги для своих сирот, для домов сиротских, нищета. Но Бог благоволит таким нищим. Друзья, самый нищий на земле был наш Господь Иисус Христос. Он обнищал ради нас. Он все оставил на небе. На земле Он, посылая учеников благовествовать, Он не мог им выделить даже 12 ослов, на которых бы они могли поехать для евангелизации. Они шли пешком. И Он сам, утрудившись, сидел у колодца. Он утрудившись. Не от хорошей жизни, не от сытой жизни Он заснул на лодке, на корме. Он был нищий. Он ничего на земле не имел. Даже гроба своего не имел, где бы ему быть похороненным. Стал нищим, друзья. Вы знаете, что сказать, друзья, о Дальнем Востоке? Я так думал, выйти говорить наши нужды, но это абсурдно. Это все равно, что подойти к нищему и спрашивать, чего у тебя нету? Он, я не знаю, даже, наверное, растеряется от такого вопроса. Он начнет от белья и закончит машиной и домом, чего у него нет. У него ничего нет, он нищий. Нищий Дальний Восток, друзья. И духовно, и материально. Мест очень много. Это огромные территории, это больше, чем Европа и так далее. Это и Камчатка, полуостров, это остров Сахалин, это Хабаровский край, Амурская область, Приморский край. Это огромные территории. Когда я узнал, что я буду ехать сюда, я позвонил братьям в Амурскую область, узнал их немножко информацию. Друзья, большая нужда есть и в палатках, и в транспорте, в технике, и в кадрах, в людях. Не хватает людей. Люди из мира в основном. Несколько лет из мира. Если человеку 2-3 года он член церкви, часто кружится голова, когда ему поручают какое-то дело, евангелизацию, потом с таким работником приходится долго его приводить в чувство, опускать на землю. Нету людей, кто бы ездил, кто бы трудился. Очень мало, друзья. Нас нету даже ответственного по благовестию по всему Дальнему Востоку, освобожденного ответственного человека. За 1997 год крещаемых по Дальнему Востоку приблизительно 84 человека. Амурская область. В 4 точках проводилась евангелизация. Центр Амурской области, город Благовещенск. За 96 год возникла одна церковь в Знаменке, поселок. 97 год. Токур, Кабалдой, Кимчан, Златоуст, Ульген. Ульген полностью эвенский поселок, нету русских. Палатки нет. Проповедуют на улице, друзья. Там всякие бывают погодные условия. Хабаровский край. Благовестие проходит, каждая церковь по силам. И Комсомольска на Амуре, и Биробиджана, и Хабаровска. Благовестие происходило так, в основном в 4 местах. 2 в дворцах культуры. И летом 2 раза палатка выезжала. Поселок Лидога возле Хабаровска и Тамбовка в сторону низовья Амура. Есть после этого собрание, возникли группы. Собираются люди, есть кандидаты на крещение. Недавно, 2 недели назад, мы вернулись из поездки в низовья Амура. Там хорошо ездить зимой. Друзья, там люди тоже в отчаянии. Большая река Амур, которая кормила людей, отравлена фенолом. Сейчас, когда зимой рыбаки продалбливают лунки, они как в аптеке находятся. Вот он сидит, рыбачит, и оттуда из-под льда поднимается очень тяжелый воздух, рыба испорченная. При нас дали собаке кусочек рыбы, и она умер, сдохла. Рыба отравлена. Люди в страхе, люди в ужасе. Людям некак питаться. Это было их одно, ну, возможность существования. Они заготавливали рыбу, кита, горбуша. Зимой меняют ее на другой товар. Все труднее им становится жить. Друзья, хочу сказать, что в отличие от, я слушаю, другие регионы, у нас нивы, которые жаждут людей. Просто даже, ну, вот я слушаю, как-то обидно, что там прогоняют, там противятся. У нас ждут, у нас зовут. Даже люди приходят и говорят: вы что, ждете, что вас в наручниках к нам привезут с других деревень? Много есть сел, где нету никого, ни свидетелей Иеговы, ни пятидесятников. Чистота. Пожалуйста, приезжай, проповедуй, благовествуй. На Сахалин мы запланировали на март 98 года благовестие на Сахалине, острове, на базе церкви поселка Смирных. Ну и по другим местам, вот у нас было 10 января наше общение, мы запланировали работу по Хабаровскому краю. Есть у нас такая немножко проблема, там в низовьях Амура много сел, в одном поселке приехал из Одессы там один Павел Серый, кто знает, и село маленькое, он разделил церковь, как бы филиал Одессы там открыл, и очень много соблазна, очень много горя и зла в поселке. Своих, тех, кто люди за ним пошли, он их баюкает теорией вечного спасения. Они стали уже выпивать, говорят: нам это можно, позволительно. Поселок маленький, и вот мы были там, люди, тяжело людям свидетельствовать о Боге после таких событий. Просьба, друзья, молиться, и приглашаем в гости для труда. У меня все.
Дорогие друзья, я так очень кратенько на минутку расскажу один эпизод. Когда мы первый раз были на Дальнем Востоке, я после ссылки туда поехали с ансамблем, то какая интересная картина. Вот в Славике Делибана, там совсем недавно было совсем, ну, несколько душ, 5-6 душ. Один обращенный прапорщик возревновал о деле Божьем. А мы уже приезжали, целый зал школы большой был снятый, полон был народу. Но самое интересное, что там уверовала секция каратистов. Молодые люди, вы знаете, карате — это с оккультизмом связано, такая сильная борьба. И вот мы потом решили пробраться к диким племенам нанайцам. Но у нас транспорта не было, нам пикапик выделили, вот весь ансамбль поместился в кипак. Пикапик в этот, вы представляете, да? С виолончелью, с большой. Но как-то поехали в тайгу, такой плохой дороги. Но мы не сказали, вернее, сказали, что поедем, а когда нет. Поехали на рассвете, и вдруг часов 9, глядим, с шумом нас перегоняют мотоциклы, потрое. Молодые люди, в одном мотоцикле без люльки, потрое везде. 2 или 3 мотоцикла, по-моему. Мы сначала смутились, что это такое, потом снимают шлёвы каратисты этих. Как же будет вы к диким людям без нас поехать? Мы же вас охранять должны. Они, конечно, по-своему. Так. Ну, хочу сказать, что они нам не помогли, они немножко напортили. Когда к нанайцам приехали, стали гонять на мотоциклах, а нанайц выходит один: это что такое? Я говорю: да это наши, если они не прекратят ездить, сейчас мы нашу друг стволку. Ну, мы сказали, но я хочу сказать, какой дикий народ. Ну, мы благовествовали, конечно, они люди Почти все пьяные были. Хорошо, что вот из школы там Якутка привела учителей, учеников. И вот знаете, как благовествуешь? Ну, хорошо, что плохо, вот как детям говоришь. Ну вот убивать хорошо или нет? Плохо. Воровать хорошо? Плохо. Пить водку хорошо? Хорошо. Понимаете, как трудно им было говорить? Очень трудно. Ну и что интересно, я говорю, у вас тут кто были? Да, у нас были французская миссия приехала к нам, миссионеры, как вы. Я говорю, ну что они делали? Они контракт заключили, чтобы мы им икру красную поставляли. Понимаете, друзья милые? Поэтому пусть Бог скажет действительно. Дорогие друзья, я так хотел бы немножко и порадовать всех присутствующих, что у нас сейчас в Нанайском там округе уже есть члены церкви нанайцы. Так что там идет работа. Вот есть такой город Амурск на Амуре. Он невдалеке от Комсомольска. Там уже несколько душ есть нанайцев. И там сейчас работа идет среди этого народа. Так что будем надеяться, что там будут церкви нанайские. И ульчи есть уже члены церкви тоже. Слава Богу. Есть такой дикий народ удэгейцы. Есть адыгейцы на Кавказе. Удэгейцы. И там в порту Вайны вот дочь Самана приняла тоже крещение. Ну, что хочу сказать об этих каратистах. Когда мы потом вернулись, одна тайца опять в Эльбан посетили и попросили, чтобы я совершил воспоминания страданий Господних. Ну и вот от этих каратистов как-то от их гордого вида ничего не осталось. Они плачут, стоят. Господи, прости. Один говорит, я опять прием применил. Господи, прости, опять тренировался утром сегодня. Ну, в общем, конечно, трудно во славе. Говорит, что все из мира. И тем не менее Господь что-то делает и хочет, и будет делать. Пусть Бог скажет, если они умолкнут, то кто? Камни возопьют вот эти. Ну, пожалуйста, Андрюша, скажи, только давайте, братья милые, немножечко уже не путать назидание и отчет. У нас просто для назидания не будет времени. Кратенько слово и отчет. Хорошо?
Андрей Пивнев из Нижневартовска. Я перед тем, как ехать сюда, мне вот это место. Откровение 7 глава, 9 стих. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которых никто не мог перечесть, из всех племен и колен, народов и языков, стояло пред престолом, пред Агнцем, в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих». И тут спрашивают его, кто они. Он говорит, и сказал ему, «Ты знаешь, господин». И он сказал мне, «Это те, которые пришли от великой скорби, они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца». Я так думаю, братья и сестры, вот, братья в основном, всех этих людей, которых вот здесь увидели в конце, там, что они великое множество всех народов, языков, племен, великое множество. Я так, когда первый раз вот сюда приехал на это общение, первый раз, хотя слышал, что были уже такие, посмотрел, чтобы эти все народы, племена и языки были там в этих одеждах, убеленных кровью Иисуса Христа, то, наверное, нас очень мало. Наверное, надо, чтобы полный Тульский дом или какой дом был благовестников, чтобы все эти народы услышали. Я 5 лет как Нижневартовский, и в основном такая работа была среди народности ханты, манси, немцы там населяют. И Господь так за это время, конечно, много благословил, хотя были и трудности, переживания, потому что и в нашей церкви, в Нижневартовске, вот недавно вышло несколько членов церкви, ну, больше 13, больше 15 человек, это тоже усугубило немножко благовестие в том, что им тяжело стало идти путем узким, через узкие экраны в мир смотреть, им тяжело стало подпольно. Они решили открыто выйти из церкви, чтобы купить панасоники, там другие телевизоры, чтобы это усугубило немножко. А так в основном церковь подвязалась и трудилась в благовестии. Но братья уже говорили, что в основном летом у нас благовестие на маленьком катере проходило, катер КСК. Бог чудно так устроил, что мы ее приобрели, она вообще должна быть оформлена как большой тип судна. Ну, а его оформили как маломерный тип судна. И можем совершать такое служение. Капитан у нас христианин, верующий. И в это лето совершили 63 дня вот были в плавании. Конечно, и отпуск, и больше отпуска капитан провел на этом катере. Посетили 27 поселков, где проводили служение и детские, и взрослые. 14 новых поселков, где было первый раз. Теперь зимой у нас необходимость такая, чтобы продолжить эти те служения, которые проводили летом, в новых или в тех предыдущих. Я не знаю, вчера, если Саша говорил, брат мой, в одном поселке Ахтиурия, но там националов много, когда мы туда первый раз приехали, нам сказали, что как-то однажды батюшка летел на вертолете, ему сказали, там есть вот поселок Ахтиурия, он посмотрел в окно и говорит, ну это проклятая деревня. И до сих пор в народе осталось такое мнение, что мы прокляты. И нас спрашивали, неужели мы тоже прокляты, что к нам никто еще ни разу не был, не приезжал. И вот слава Господу, что они услышали первый раз, что я встретил, что они за полчаса до собрания, как назначенного, они уже сидели, ждали нас. Это было, конечно, редкость, что так бывает, но было. За все это время, сколько мы плавали, 3 тонны солярки сожгли на этом катере, и все бесплатно. И администрация, и попутные катера постоянно смотрели и видели надпись «Благая весть», спрашивают, а что это за «Благая весть»? Ну и тогда как-то участливо спрашивали, ну давайте вам, может, заправить надо, или масло там надо, или еще что-то. Всегда усматривали. Мы однажды как-то боялись, у нас Сургут рядом, большой город, там молдаванин, этот инспектор, судоинспектор, Сырбо фамилия, его все боятся. И говорят, если вы ему попадетесь, то он вас точно оштрафует. Потому что, ну если представить, КамАЗ оформить как легковой автомобиль, так у нас катер оформлен как маломерное судно. Ну вот он плывем, он увидел в бинокль, какой-то маленький белый плывет с надписью, подплыл рядом, говорит, прицепляйтесь, привязались к нему, поднимайтесь к нему на борт, поднялись, что это за благая весть. Ну рассказали, что за благая весть. Он говорит, ну хорошо, мне что-нибудь оставьте, счастливого плавания, и отпустим. Это было удивительно. Но еще хотелось, друзья, в этом году у нас было крещение, первое крещение среди националов. Это поселок Варьоган. Евгений Никифорович, когда был там с оркестром, наверное, помните, когда там сидел на вышке Хант и хотел прыгать с этой вышки, убиться. И мы спрашивали людей, почему никто не спасает. Они говорят, ну если духи ему сказали, что достаточно тебе жить, то зачем ему мешать, пусть прыгает. И так у них бывает. Если дух ему сказали, стреляйся, он идет в лес, попрощается со всеми и идет стреляется. Никто его не остановит. И теперь в этом поселке вот собирается, если там из леса ханты еще вернутся, все вместе, их до 18 человек. А в это лето приняло крещение всего 2. Готовилось больше, но они первый раз видели или вообще не видели, первый раз так, с таким сталкиваются, что такое крещение. Хотя все объяснили, они согласны в духе, но они боятся воды. Хотя живут на воде, но очень боятся воды. Если они с лодки упали, вот это их не купание, а так они не купаются в реках. И они боялись, как это окунать в реку, ну, в воду окунать. И я вспомнил фильм, когда голландцы крестят этих вариан-яи, да, там у них насильно с двух сторон, ну как вроде насильно за голову опускают под воду. Я думаю, может такой метод нам применить, чтобы их не назад окунать, а вниз, потому что они боятся воды. Из-за этого там отказались некоторые, говорят, ну посмотрим на следующий год. А когда оделись в белые одежды, они говорят, ой, какие вы красивые, надо было и нам тоже одеться. Ну и потом, когда крещение совершилось, они говорят, вот как хорошо, что мы крестились, и теперь хотят следующее лето еще. Ну, у нас там один брат, Олег, он уверовал, хант вообще он зажиточный, у него еще 500 оленей, это редкость, конечно, стойбища свои, лесные домики. В основном их разорили, нефтяники со своими промыслами их разорили, они стали очень бедными, споили их. Но он не смог принимать, потому что лежал в больнице, и сейчас тяжелое состояние. Хотя верит тверд, говорит, меня никто теперь не собьет, никаким идолам я поклоняться не буду. И свидетельствует в лесу своим жителям лесным, что есть один Господь, ему поклоняться. И на собрание у них очень искренне. Приходится приводить такие простые библейские примеры, чтобы они хоть доступно поняли, что мы имеем в виду. И вот когда служение проходит, они очень искренне начинают сразу же признаваться. Одна бабушка Атиня, она говорит, а, я вспомнил, у меня на вышке еще божок остался, надо его выбросить. Я говорю, вы сами сможете это сделать? Да, смогу, а у нее нога сломана, как инвалид. На следующий раз приехали, она говорит, все, я его сняла, выкинула. Березы у них деревянные, боги делаются из березы, святое дерево. И у каждого рода у них есть свой национальный... Не национальный, родовой посредник между Богом и человеком. Род щуки, род лягушки, род гагары, там всех этих животных, у них как бы молитва, они молятся Богу, этот посредник, гусь там или лебедь относит молитву к Богу, или лягушка, или щука. Иногда спрашиваем, говорим, а не бывает так, что ваш род помолился лягушке или там щуке, а другой род выловил и съел эту щуку? Вы не враждуете между собой? Нет, не враждуем, мирно у нас, все мирно. Ну и потом бабушка одна так с удовольствием сказала, говорит, ну теперь мы сами Богу почту носим. Теперь мы уже не обращаемся к лебедю, чтобы он носил почту Богу, сами носим почту. И добавляет, через Господа Иисуса Христа. Это было так просто, искренне. И когда склоняемся на колени на служении, они все по очереди молятся. Если какая стесняется на русском языке молиться, молится на своем. А другая говорит, я просто присоединяюсь к сестрам. Ну хотя, можно сказать, восстание против них уже надвигается, потому что администрация видит, что они не ходят на их поклонение. И говорят, вы, может быть, тогда возьмете русские имена, русские фамилии, чтобы уже, как бы сказать, полностью быть русскими. Вы изменили своим богам, своим предкам. Хотя вроде такого насильственного еще не было применения. Но приходили мужчины, агитировали их, чтобы бросили принимать нас, принимать вот веру христианскую. А так пока, слава Богу, твердо. Собираются на неделе, молятся и переживают. И рады слышать, когда за них молятся, передают им привет из других городов. Они очень рады, что все их помнят. Это коротко так. Я хотел бы просить молиться за тех, вот, которых брат Коля говорил, на островах, миссионеров, да? Ну и вообще, у нас очень много таких братьев, которые трудятся, и бывает, когда мы не видим друг друга, устают. Среди этих людей все равно нужна поддержка. Поэтому, когда мы дома будем или здесь, не забывать молиться об этих людях, о братьях наших, которые отдельно где-то трудятся.
Мы вчера за себя молились, я думаю, мы отдельно помолимся еще за Дальний Восток, да? За эти дикие народы. Я еще вот расскажу один эпизод. Вот в этом же поселке Варьёгане, когда мы были, и они не просто боятся воды. Знаете, братья, у них, если человек упал в воду, спасать его нельзя. Понимаете? Вот ты вывелся из воды, тебя никто не спасет. Шаман говорит, это хорошо, когда вода берет. Поэтому никто не имеет права учиться плавать. Понимаете, какая? И когда мы уезжали из этого поселка, мы там в школе квартировали. И вот пришли двое хантов. Один говорит, отец, помоги. Меня вот утонули пять братьев. А сама сказала, мне сегодня надо стреляться. Уже все мне жить. Мне никто тут не поможет, уже все. Но мы так видели, какие несчастные люди. Ну где-то ему 30 всего лет, вот так уже. Я говорю, а есть тот, кто любит тебя? А кто? Мы тебе споем гимн, и мы все запели гимн «Любовь Христа безмерно велика». Если бы видели, как они плакали. Один прям на взрыв вот этот плакал. Неужели меня кто-то любит? Он, отец, помолись за меня. Я говорю, но сначала надо попросить у того, кто тебя любит, прощения. Ты ж много плохого делал, да. Ты пьешь, да, ведь это плохо, все плохо. Они молились, просили прощения. Все, теперь мы будем с Богом. Через полтора часа мы выезжаем из этого поселка Варьёгань, они на обочине сидят, у них трехлитровые бутыли вина. Я подошел, говорю, что же вы делаете, милые? Ведь вы же молились. Да, мы вот решили отметить этот день, что мы помолились и уже отдались. Вот такой народ уловленный. Вот. Милые мои, пусть Бог позволит. Я думаю, что вот Николай Семенович, Степан Григорьевич, оттуда вы совершите молитву за этот народ Дальнего Востока, вот этого севера дикий. Пусть Бог еще благословит труд.
Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, нашего Спасителя, мы благодарны Тебе за это общение. Мы благодарны Тебе за эти информации, которые сегодня слышим о Твоих чудных делах, которые Ты совершаешь и на Дальнем Востоке, и на краю земли, где Ты простираешь свою милость и руку свою спасающую к тем народам, которые не знают Тебя. Господи, благослови и тружеников, которые совершают это служение. Вдохнови силой свыше для дальнейшего служения во славу имени Твоего Святой на спасение этих погибших душ. Господи, чтобы эта весть благодати, весть спасающая достигла и их сердец. Яви милость Твою, верим в Твое могущество – Твою силу, Твою любовь. Слава Тебе за все, вечный Бог. Аминь.
Можно присаживаться. Итак, мы, наверное, перенесемся, наверное, в самую евангелизированную точку нашего некого бывшего огромного союза Молдову. Потому что очень маленькая республика, очень много там верующих различных национальностей, но послушаем, что и там много проблем. Пожалуйста, братья, по Молдове.
Уже есть здесь. Я желаю почитать место Священного Писания, это послание к римлянам. Первая глава, 14 стиха. Я должен и еленам, и варварам, мудрецам, и невеждам, и так, что до меня я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья по спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и елену. В нем открывается правда Божия от веры в веры, как написано, праведной верою жив будет. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину, неправдою. Братья, я хочу вкратце сказать апостолу Павлу, что я должен. И вот всякий возрожденный христианин, который познал Господа Иисуса Христа, вот это чувство долга, оно в сердце. Оно должно быть в сердце. Я должен. И вот этот долг должен нас побуждать, чтобы нести Слово Божие людям. В Молдове также есть в каждом районе, у нас 4 района в Молдове, в каждом районе есть евангелизационная палатка. И в этом году евангелизация совершалась, как палаточное благовестие совершалось. Совершалось также благовестие и по домам. Вот есть души, которые, например, уверовали в селе. Братья и сестры стараются в их домах делать евангелизацию, в их домах проповедовать Евангелие. Вот село Солкуца, это возле Заима, там в доме просто совершается евангелизация, но успешно, и Бог благословляет. Хотя, братья и сестры, у нас в Молдове принят закон, он еще не принят, ну как проект закона, и там есть такой параграф, что, значит, прозелитизм запрещен. То есть прозелитизм. Прозелитизм запрещен. То есть переходить из веры в веру запрещено. Эту статью, конечно, православные продвинули, потому что они священники в парламенте. Вот. И сильное противодействие со стороны православия. Сильное противодействие. И в этом селе со стороны православия было очень тоже сильное. Когда там начали собираться в этом доме, то сын священника, он сейчас учится, значит, в семинарии духовной, посещал, а потом сильное противодействие начал вот верующим. Так что пьяных собиралось по человек 50, и не давали братьям и сестрам проводить, окна били там в том доме. Было большое противодействие, так как вот здесь 18 стих, который я прочитал, «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человека, подавляющих истину неправдою». Недалеко от этого села, километра 4, может быть 3, есть село Апач. Там то 4 года тому назад братья и сестры, первые братья уверовали, а сейчас там много и сестер есть. Там родилась группа. Когда приехали туда из Заима, тоже с евангелизацией, так вот в село вышли, православные вышли с вилами, с большим противодействием вышли. Но, слава Богу, там совершилось благовестие. Братья, которые уверовали, твердые братья, так. В этом году там были первые похороны. Я на этих похоронах был, в Апач. И вот, когда я приехал туда на похороны, мне братья и сестры говорят, священник закрыл кладбище на замок. Там забор вокруг кладбища и ворота железные, и закрыл кладбище на замок. Как быть? Где хоронить? Но мы пошли, посмотрели, я пошел с братьями, посмотрели это кладбище. Смотрим, там есть, ну, калитка такая, сделана людьми. Узкая, конечно, пронести можно. Говорю, братья, мы пронесем сюда и похороним, все будет хорошо. Пошли через село, везде совершая благовестие, возле церкви православные остановились, слово говорили. Священник вышел, и, безусловно, он вышел, чтобы пригласить православную церковь. Он, значит, сказал, я кладбище осветил, и помимо него никто не должен туда зайти хоронить. То есть пригласить православную церковь. Но когда увидели, что тронулись, чтобы идти, он говорит, вы куда? А ему говорят, естественно, на кладбище. Он побежал, значит, в ворота церкви, взял веревку, где колокол, и сам начал сильно бить в тревогу, созывать, прихожан созывать. Ну, а прихожаны понимают, он сам цыган и любит очень деньги. И православные понимают, что не зашли к нему, не дали деньги, и он не разрешает. И единственная эта причина. И они не обращают внимания. Мы подошли к кладбищу, посмотрели, там неверующий один родственник, посмотрел этот замок, достает плоскогубцы, цепь там, она не толстая была, перерезал, открыл ворота, похоронили. Поп не явился, аж в конце только пошел кадылом, чтобы освящать там. Вот такое противодействие со стороны православия. Везде и всюду встречается. Мы в этом году совершали, значит, благовестие село Нововладимировка. Там старообрядцы. И что вы думаете, подавляющих истину неправдою? Братья и сестры, когда мы приехали туда, до прихода баптистов, там никто не имел Евангелия. Никто. Когда мы прошли по селу и раздали Евангелие людям, и зашли к дьяку, там священника нету, но дьяк есть. Вот. И тоже дали Евангелие. И когда поставили там палатку, чтобы благовествовать, ну, зашли, приглашали людей, и дьяк пришел посмотреть. И вот мы спросили, кто-нибудь читал Евангелие? Никто не читал Евангелие. Только тогда, когда мы дали, начали люди читать. Дьяка мы спросили, вы когда-нибудь просили у своих священников, чтобы вам дали Евангелие? Он говорит, да, но мне его не давали. Моя невестка, значит, она недавно уверовала, и в нее бабушка старобрядка. И она, бабушка просила, чтобы бабушка слушала Евангелие. А она говорит, если ты принесешь мне Евангелие старобрядческой церкви, я его буду слушать или читать. Буду слушать. Невестка пошла, чтобы там попросить Евангелие. Ей что угодно предлагали в старобрядческой церкви. Что угодно, но только не Евангелие. В конце они сказали, у нас его нету. И вот какая картина мы наблюдали в этом селе? Люди приходили к нам, но оглядывались на соседей. Что соседи скажут? По страхам. Приходили в основном пьяные. Все молодое такое поколение, 30-40 лет, испитые, пьяные. Но все они прилежно ходят в церковь эту. Раз в год так они свидетельствовали. И дают там щекотки такие, бусы. И они, значит, поклоны бьют. Бьют поклоны, и этим успокаивают свою совесть. Истина неправдою очень подавляется в Молдове. Очень подавляется. Но несмотря на то, что вот такое подавление, хочу сказать, что в этом году 6 групп родилось. 316 крещаемых было. У нас 4183 члена. 166 групп и церквей у нас. Вот. Родились новые группы. Вот. Мы благовестие совершаем также, у нас Одесская область. И очень много сел в Одесской области, которые прилегают к нам, к Молдове, вот к Приднестровью, где нету совершенно верующих. Сейчас мы стараемся и там проводить благовестие. В Новоалександровке благовестие, там родилась группа. Хотя у нас сообщение между вот Украины и Молдовы, таможни, трудности есть, передвижения, дорог хороших нету, бездорожье, вот особенно зимой, когда у нас снега нету, у нас грязь. Братьям приходится вот совершать благовестие в трудных условиях, потому что по 9, по 18 километров вот лесной там, это Украина, обслуживать те точки, где родились братья и сестры, по 18 километров приходится пешком идти. Никакой транспорт там не проходит, хотя надо хороший транспорт, чтобы там прошел. Вот. Но совершается дело благовестия. Вот.